Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Активное ненасилие.
Полагаете ли вы, что в России, если мы сравниваем с сиюминутной ситуацией во Франции, где протестные акции по поводу планов изменить пенсионное законодательство поддерживают 60% всех опрашиваемых французов. Какая бы то ни была из ваших акций, имеет ли подобную, пусть молчаливую поддержку, ну, скажу так, симпатизирующего населения?
Я уверен в том, что да, это так, поскольку мы из года в год видим нарастающую поддержку. Ну, формально это можно оценить по итогам выборов. Начиная с 7% в Москве в 93-м году до практически 19%. Это в том числе в результате нашей деятельности и протестной. Но я, вы знаете, хотел бы сказать немножко о другом. Дело в том, что я сейчас слушал Льва Александровича и Олега Валентиновича, и меня вот поражает что ли одно. Они борются со следствием, а не с причиной. Мы же протестные акции сегодня проводим против основной причины, против этого курса, этого правительства, этой власти, политики этой власти. Все остальное вторично, и все остальное порождение этой политики. А бороться со следствием, это значит, ну, обрекать себя практически на то, что будете бить всегда по хвостам. Надо браться за основное звено. Вот мы как раз за это основное звено и беремся, и находим поддержку людей.
Спасибо, Александр Александрович. Очевидно, специалисты по новейшей истории России могут возразить, что истоки нынешних неурядиц как раз в правлении той партии, из которой выросла ваша. Но это уведет нас в сторону от сегодняшней темы. Организация и проведение мирных протестных акций. Лев Александрович, с вашей точки зрения, ну вот давайте будем самокритично, то есть вы, я, ведущий. Чего не хватает вашим протестным акциям? Быть может, организация в чем-то подводит? Вот симпатизирующие есть, вы говорите, та же война в Чечне, более 70% против, а выйти на демонстрацию не получается.
Могу сказать определенно. Мы, конечно, понимаем, какие проблемы перед нами стоят. Одна из главных проблем – это то, что это делают только сейчас гражданские организации, вот проводят эти митинги, но либеральные партии, такие как «Яблоко», «СПС», активно в этом не участвуют. Они пассивно нас могут поддерживать. Мы знаем, что многое, особенно что, то, что говорит сейчас Борис Немцов, совпадает с нашей позицией о том, что нужно вести мирные переговоры между воюющими сторонами. Но активной поддержки со стороны этих партий мы сейчас не получаем. Конечно, тогда людей выходило больше. Второе. Эта тема является значительно более запрещенной, чем даже акции коммунистов. В средствах массовой информации нам не удается объявлять о проведении этой акции и таким образом просто дать информацию тем всем желающим выйти на эти митинги. Я много раз сталкивался с тем, что нас упрекают в том, что мы не сообщили вовремя всем желающим прийти. А у нас нет такой возможности. Единственное, кто нас реально поддерживает, это радиостанция «Эхо Москвы». И некоторые газеты, которые печатают это объявление. Совершенно очевидно, этого недостаточно. У нас нет большой массовой, разветвленной, в том числе, может быть, политической организации, которая является КПРФ, которая позволяла бы вот всю эту информацию довести до жителей города. Но и все-таки, тем не менее, ввязываясь в некоторую дискуссию, которую Александр Александрович начал, все-таки надо обратить внимание, мы действительно политические оппоненты с Александром Александровичем, но вот когда я был, так сказать, в его положении, что я был в оппозиции к коммунистической партии и был одним из основных организаторов массовых акций в начале 90-х годов, вот там выходило заметно больше людей, чем сейчас удается коммунистам привлекать. То есть все-таки многое зависит еще, как вам сказать, от настроения, от, как бы, так сказать, духа времени, что ли. Вот сейчас народ разочарован, и в этом смысле активность его слабая. Она слабая как и, собственно, на акциях коммунистов, так и на акциях, оппозиционных акциях, которые проводят демократы. Это время такое. Но мы, как говорится, не складываем руки, мы ищем новые формы. Я уверен, что, учитывая то, что люди в большинстве высказывают за мирные переговоры, антивоенное движение будет развиваться, так сказать. Мы сейчас, недавно мы провели рок-концерт против войны в Чечне, недавно мы провели театрализованный пикет, правда, на другую тему, тем не менее, у нас настоящий площадной театр выступал на улице. Мы протестовали против преследования политической оппозиции в Казахстане перед посольством Казахстана. Мы ищем формы, так сказать, и я думаю, что пока еще рано ставить точку.
«Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Активное ненасилие». Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 15 мая 2003 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Осознать зло и не противостоять ему – значит предать в себе человека. Эти слова Махатмы Ганди я привожу по книге «Активное ненасилие». Книга эта вышла недавно в Москве в серии «Библиотека Центра экстремальной журналистики», «Центр при Союзе журналистов России». Директор этого центра и один из соавторов книги Олег Панфилов участвует в сегодняшнем разговоре. С ним в нашей московской студии исполнитель директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, а по телефону и также из Москвы Александр Куваев, депутат Государственной Думы, секретарь Московского комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Олег Валентинович, подзаголовок или даже часть заглавия вашей книги – это «Как правильно провести публичную акцию протеста». Так вот, накануне этой передачи наша сотрудница Марьяна Тарачешникова провела на улице опрос москвичей, и оказалось, что под такими акциями протеста все понимают демонстрации, шествия, митинги. А вот достаточно ли таких акций в России? Ну, а главное, дают ли они результат? Здесь мнения москвичей разошлись. Давайте послушаем.
Ну, по-моему, много лишних. Что-то ходят, кричат, а толку от этого?
В сравнении с тем, что показывают по телевизору за рубежом, мало, мы более пассивны.
Маловато, наверное. В других странах, мне кажется, больше. Ну, потому что народ, наверное, сидит у нас, никогда ничего не говорит, все молчат и мерятся тем, что есть.
Мне кажется, плотность демонстрации актов протеста ниже, чем в среднем в европейских городах. Но у нас не менее неправильные законы, скажем так, в социальном плане принимаются, но народ безмолвствует.
Если это демонстрация каких-нибудь партий, скорее всего, слишком много.
В последнее время в связи со всякими событиями, по-моему, достаточно. Со всякими терактами и со всем остальным. Вот я работаю здесь в центре. В общем-то, видно это и по движению, и по тому, как люди участвуют.
Мало, конечно. У нас жизнь все ухудшается, ухудшается, а протеста никакого. Такой уж, вот, можно сказать, народ, которому хоть бей, бей, а ему все равно.
Голоса москвичей, и в основном мы слышим пессимизм. Александр Александрович Куваев, как вы этот пессимизм оцениваете? КПРФ ведь, кажется, наиболее активно организует, проводит публичные протестные мероприятия. Прошу вас, линия вам.
Я могу сказать, что сегодня протестное движение в Москве нарастает, как и по всей России. И даже в Москве, это хочу подчеркнуть, поскольку Москва находится как столица в определенных условиях, она более сыта, более накормлена. Сегодня материальное положение москвичей лучше. Но тем не менее, москвичи все больше и больше понимают безысходность той политики, которым последние 12 лет пытаются вести нашу страну. И что характерно, просыпается молодежь. Я бывал в молодежных аудиториях и 5, и 6, и 7 лет назад. И когда приходишь сейчас, совершенно по-другому слушают, совершенно по-другому воспринимают, другие вопросы задаются. И задаются вопросы, а что будет с нами, вот будущее нас и нашей страны. И на наших манифестациях, а мы собираем по 100, 150, по 200 тысяч человек, особенно массовыми. Последние манифестации были 1 и 9 числа. Было двое, втрое больше молодежи, причем очень активной молодежи. Той молодежи, которая 2-3 года назад к нам не приходила. Сегодня, еще раз повторяю, люди, понимая безысходность своего положения, ощущая тревогу за будущее своих детей, они просыпаются. И я уверен, что масштабы протестного движения в ближайшее время в России будут возрастать по мере ухудшения, в том числе и материального положения. Я не такой пессимист.
Александр Александрович, и тем не менее, как вы оцениваете результативность ваших массовых акций протеста?
Акции протеста у нас разные. Если брать те акции протеста, которые проводили мы по поводу отмены льгот ветеранам, вы знаете, такая эпопея была некоторое время тому назад, и около Государственной Думы мы проводили мощные протестные действия, в том числе совместно с ветеранами. Я вам скажу, во многом вот эти решения по отмене части пунктов предлагаемого постановления, которое правительство внесло в Государственную Думу, там часть решений была просто отменена. Я могу по московским, скажем, делам нашим сказать, жилищно-коммунальная реформа в части установления тарифов, ряда тарифов, там ряда льготных категорий и так далее, по отмене, по изменению, вернее, этих тарифов. Мы осуществили целую серию протестных действий, подали наши документы в прокуратуру, в суд, и в конце концов суд отменил решение московского правительства. Это тоже результат. Я могу приводить массу примеров нашей протестной социальной деятельности, когда мы отстаивали интересы целых коллективов, спасали предприятия от закрытия, коллективы от увольнения. Я не согласен, что нет результативности. Как этим заниматься?
Спасибо, Александр Александрович. Я не сказал, что нет результативности. Это был только вопрос. То, что нет результативности, на это как будто бы жалуются москвичи. Отсюда их пессимизм. И Лев Александрович Пономарев, общероссийское движение, напоминаю, за права человека. Мне неизвестны столь масштабные акции протестов, которые проводит ваше движение, и соответствующий вопрос. Как вы организуете свои протестные акции? Кто их участники? И, главное, кто адресат?
Ну, если можно, я все-таки два слова буквально скажу об истории. Вот на самом деле, впервые, может быть, в истории России в начале 90-х годов акции гражданского неповиновения, вот такие именно ненасильственные действия, привели фактически к смене строя в России. И вот это было действительно массовое выступление граждан. И самое главное, что впервые в истории России не пролилась кровь. Теперь, что сейчас происходит? Я имею в виду демократическая вот оппозиция, как действует и какие акции она проводит. Мы проводим антивоенные акции. Мы провели 3 митинга, мы проводим их где-то с интервалом 1,5-2 месяца и постепенно наращиваем количество участников этих антивоенных акций. Они проходят в центре Москвы. Один раз была демонстрация и митинг, 2 раза были митинги. Последний митинг у нас принял участие около 2000 человек. Там от полутора до 2000 человек. Вот то, что официально мы посчитали и участвовало. Да, с одной стороны, здесь, я думаю, что москвичи в основном правы, когда говорят, что активность слабая, потому что, когда мы проводим опрос общественного мнения, против войны в Чечне высказывается сейчас 71% людей. То есть они говорят, надо идти на мирные переговоры. 71% опрашиваем и так говорят. Лишь 15% говорят, что надо проводить войну. Но к активному протесту люди не готовы. Так как мы агитируем, так как мы ищем разные формы, то я думаю, что на следующем митинге, который пройдет 7 июня, будет порядка 5000 человек. И эти акции мы будем продолжать до тех пор, пока война не прекратится.
Спасибо, Лев Александрович. Ну что ж, я вновь привожу цитату, которую заимствую из книги, с автором которой является Олег Панфилов. «Активное ненасилие. Легче зажечь одну свечу маленькую, чем клясть темноту». Это Конфуций и Олег Валентинович Панфилов. Чего вы пытаетесь достичь публикации подобной книги? Вы в аннотации отмечаете, что эта книга первая в России, первое пособие для активных людей, это цитата, способных воспользоваться своими конституционными правами на публичный протест. Прошу вас.
Если начать с упоминания Конституции, то я хочу сказать, что в этой книге есть эпиграф, и он звучит так: «Десятилетию Конституции Российской Федерации посвящается». Идея составления этой книги появилась спустя 3 года, с 2000 года, когда мы стали вести мониторинг публичных акций протестов журналистов в защиту своих прав и прав своих коллег. Отметили, что акции проводятся, бывают всплески. Акции, которые проводились, допустим, в защиту телекомпании НТВ в 2001 году, таких акций мы насчитали 62 на территории России, но, тем не менее, акций проводится очень мало, а случаев нарушений прав журналистов, фактов давления власти на свободную прессу такое огромное количество, что мы решили все-таки напомнить журналистам, что у них есть такая возможность защищать свои права, не только публикуя статьи на страницах своих газет, в передачах телевидения и радио, но и попытаться проводить публичные акции. В данном случае я не имею в виду только митинги или какие-то массовые акции протеста, там, демонстрации, массовые забастовки и так далее. У журналистов есть много других возможностей проводить такие публичные акции протеста. Но в первую очередь мы бы хотели напомнить журналистам, что у них есть право защищать себя, начиная с судов. Ведь во многом журналисты даже не знают, с чего начинать защиту своих прав. Многие журналисты не знают, к кому обратиться после того, как они получают сообщение о возбуждении уголовного дела против них, или когда в суд поступает исковое заявление о защите чести и достоинства от какого-либо чиновника и так далее. У журналистов есть большое количество возможностей защищать свои права, включая даже такой современный способ, как использование интернета в качестве меры своей защиты. Вот, собственно, поэтому мы и решили составить такую книжку, и она действительно, к сожалению, первая книжка в России о том, как проводить публичные акции протеста. Я должен себя поправить и сказать, что такая попытка была. Андрей Блинушев из Рязани писал такую книгу, но она не была опубликована, и мы использовали частично его материалы в этой книге.
Спасибо, Олег Панфилов. Естественно, в вашей книге делается некий акцент на защиту прав журналистов. Книга, я уже сказал, вышла под эгидой Центра экстремальной журналистики Союза журналистов России. Тем не менее, я внимательно прочитал эту книгу. Представляется, что она общеполезна, ибо журналисты те же граждане России, и для них писаны, в сущности, те же законы, та же Конституция, что и для любого другого россиянина. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвуют все в Москве, в нашей московской редакции Олег Панфилов и Лев Пономарев. По телефону Александр Куваев. Разговоры с Праги ведет Лев Ройтман и Александр Александрович. Вот мы слышали круг тем протестных, которые называли и Лев Александрович Пономарев, и Олег Валентинович Панфилов. Это, допустим, ситуация, которая в свое время сложилась вокруг НТВ. Это выступление против войны в Чечне. Это права журналистов, специфика Олега Панфилова, директора Центра экстремальной журналистики. Ваши протестные акции охватывают куда более широкий круг тем и привлекают больше народа, больше заинтересованных участников. С этой точки зрения, полагаете ли вы, что в России, если мы сравниваем с сиюминутной ситуацией во Франции, где протестные акции по поводу планов изменить пенсионное законодательство поддерживают 60% всех опрашиваемых французов. Какая бы то ни была из ваших акций, имеет ли подобную, пусть молчаливую поддержку, ну, скажу так, симпатизирующего населения?
Я уверен в том, что да, это так, поскольку мы из года в год видим нарастающую поддержку. Ну, формально это можно оценить по итогам выборов, начиная с 7% в Москве в 93-м году до практически 19%. Это в том числе в результате нашей деятельности и протестной. Но я, вы знаете, хотел бы сказать немножко о другом. Дело в том, что я сейчас слушал Льва Александровича и Олега Валентиновича, и меня вот поражает что ли одно. Они борются со следствием, а не с причиной. Мы же протестные акции сегодня проводим против основной причины, против этого курса, этого правительства, этой власти, политики этой власти. Все остальное вторично, и все остальное порождение этой политики. А бороться со следствием, это значит, ну, обрекать себя практически на то, что будете бить всегда по хвостам. Надо браться за основное звено. Вот мы как раз за это основное звено и беремся, и находим поддержку людей.
Спасибо, Александр Александрович. Очевидно, специалисты по новейшей истории России могут возразить, что истоки нынешних неурядиц как раз в правлении той партии, из которой выросла ваша. Но это уведет нас в сторону от сегодняшней темы. Организация и проведение мирных протестных акций. Лев Александрович, с вашей точки зрения, ну вот давайте будем самокритичны, то есть вы, я, ведущий. Чего не хватает вашим протестным акциям? Быть может, организация в чем-то подводит? Вот симпатизирующие есть, вы говорите, та же война в Чечне, более 70% против, а выйти на демонстрацию не получается.
Могу сказать определенно. Мы, конечно, понимаем, какие проблемы перед нами стоят. Одна из главных проблем – это то, что это делают только сейчас гражданские организации, вот проводят эти митинги, но либеральные партии, такие как «Яблоко», «СПС», активно в этом не участвуют. Они пассивно нас могут поддерживать. Мы знаем, что многое, особенно что, то, что говорит сейчас Борис Немцов, совпадает с нашей позицией о том, что нужно вести мирные переговоры между воюющими сторонами. Но активной поддержки со стороны этих партий мы сейчас не получаем. Конечно, тогда людей выходило больше. Второе. Эта тема является значительно более запрещенной, чем даже акции коммунистов. В средствах массовой информации нам не удается объявлять о проведении этой акции и таким образом просто дать информацию тем всем желающим выйти на эти митинги. Я много раз сталкивался с тем, что нас упрекают в том, что мы не сообщили вовремя всем желающим прийти. А у нас нет такой возможности. Единственное, кто нас реально поддерживает, это радиостанция «Эхо Москвы». И некоторые газеты, которые печатают это объявление. Совершенно очевидно, этого недостаточно. У нас нет большой массовой, разветвленной, в том числе, может быть, политической организации, которая является КПРФ, которая позволяла бы вот всю эту информацию довести до жителей города. Но и все-таки, тем не менее, ввязываясь в некоторую дискуссию, которую Александр Александрович начал, все-таки надо обратить внимание, мы действительно политические оппоненты с Александром Александровичем, но вот когда я был, так сказать, в его положении, что я был в оппозиции к коммунистической партии и был одним из основных организаторов массовых акций в начале 90-х годов, вот там выходило заметно больше людей, чем сейчас удается коммунистам привлекать. То есть все-таки многое зависит еще, как вам сказать, от настроения, от, как бы, так сказать, духа времени, что ли. Вот сейчас народ разочарован, и в этом смысле активность его слабая. Она слабая как и, собственно, на акциях коммунистов, так и на акциях, оппозиционных акциях, которые проводят демократы. Это время такое. Но мы, как говорится, не складываем руки, мы ищем новые формы. И я уверен, что, учитывая то, что люди в большинстве высказывают за мирные переговоры, антивоенное движение будет развиваться, так сказать. Мы сейчас, недавно мы провели рок-концерт против войны в Чечне, недавно мы провели театрализованный пикет, правда, на другую тему, но тем не менее, у нас настоящий площадной театр выступал на улице, мы протестовали против преследования политической оппозиции в Казахстане перед посольством Казахстана. Мы ищем формы, так сказать, и я думаю, что пока еще рано ставить точку.
Спасибо, Лев Александрович. И Александр Александрович Куваев. Я хочу, чтобы мы послушали еще два голоса из того опроса, который проводила Марьяна Тарачешникова накануне этой передачи. Мы услышим там и аспект скепсиса по поводу мероприятий, приуроченных к конкретным датам. Вы называли два таких крупных мероприятий последнего времени, к 1 и 9 мая приурочены. Итак, послушаем.
Все, что проходит, ничего не меняет. Значит, наверное, этого недостаточно. Везде идут сейчас демонстрации, забастовки, чего-то добиваются. Может быть, и мы бы, если попробовали бы, что-нибудь бы изменилось в лучшую сторону.
На них смотрят чисто как на бутафорские. Не относясь к ним с достаточной степенью серьезности. Просто считая, что это как дождь. Прошел, прошумел, и обращать внимание на него не нужно.
Что вы можете сказать по этому поводу?
Я, честно говоря, так тоже достаточно давно занимаюсь пропагандистской и контрпропагандистской деятельностью. Что касается этих высказываний, я знаю, записываются обычно штук 15-20, потом два выбираются и даются в эфир. Вот это, видимо, из той же самой серии. А что касается массовости наших манифестаций и скепсиса, не скепсиса людей. Вот я Лев Александрович слушал сейчас, он сказал о рок-концерте. Мы провели рок-концерт 1 мая, 4-часовой рок-концерт самой известной группы были. Молодежь 1020 собралось, несмотря на проливной дождь, ни один не ушел. под лозунги «Долой буржуев», «Ленин, партия, комсомол», «Мы за КПРФ» и так далее. Я считаю, это тоже показатель. Никогда этого не было, а сейчас ребята с удовольствием откликаются, еще раз повторяю, на все наши массовые акции. И у нас массовость акций нарастает. Это, наверное, говорит об отношении к партии, отношении к программным документам партии, к ее устремлениям и о возрастающей народной поддержке. Нас это радует.
Спасибо, Александр Александрович. Я, как ведущий и комментатор «Радио Свобода», все-таки вынужден возразить, мы не производим отсев мнений по их направленности, по их тональности. Мы даем весь спектр того, что получаем, именно для того, чтобы реально отражать настроение, в данном случае, москвичей, поскольку опрос проводился в Москве. И мы, радио не пропагандистское, могу вас в этом заверить. И в заключение вопрос Олегу Панфилову. Ваша книга «Активное ненасилие», подзаголовок я уже приводил, как правильно проводить публичные акции протеста, вышла тиражом в 5000 экземпляров. Тираж немалый по сегодняшним российским меркам. Кто адресаты вашей книги?
Я думаю, что все-таки тираж маленький, но у нас есть довольно популярный интернет-сайт Центра экстремальной журналистики, и мы видим по статистике, что тексты этой книги очень активно читают. Получатели нашей книги или потребители – это, конечно же, журналисты. И те люди, которые связаны с журналистикой – это правозащитные организации, занимающиеся проблемами журналистов. И вообще активные люди, ведь защищать свободу слова должны не только журналисты, а прежде всего общество. И тут я должен все-таки вступить в эту полемику со своими собеседниками и сказать, что мы не занимаемся политикой. И понимаю, что тут столкнулись два политических деятеля. А я в данном случае хочу напомнить о существовании законодательства Российской Федерации, о существовании законов. И мы боремся с любыми политическими деятелями, а точнее с любыми действиями политических деятелей, напоминая о том, что есть закон. И этот закон необходимо соблюдать. Бороться за права – это важнее, чем бороться за какого-либо политического деятеля. Потому что у политических деятелей, когда они приходят к власти, появляются те же самые ошибки, что у их предшественников.
Спасибо, Олег Панфилов. Ну что ж, время наше практически истекло. В заключение два слова, если хотите, от ведущего. Передо мной книга «Активное ненасилие», и в аннотации говорится, эта книга не для экстремистов или радикалов. Она дает возможность понять, что право выразить свой протест, публично защитить себя или своего коллегу, первый шаг к гражданскому обществу. Ну что ж, если бы я был бы пессимистом, я бы здесь привел очень давние, кажется, лет 40 им, строчки Евгения Евтушенко. «Гражданственность – талант нелегкий. Давайте делаться умней. Зачем тащить, как на веревке, упрямо фыркающих к ней?» Вот ваша книга, Олег Панфилов, мне кажется, тащит не упрямо фыркающих, а несведущих. И это очень хорошо, она просвещает. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали, собравшись в нашей московской редакции, соавтор книги «Активное ненасилие» Олег Панфилов и Лев Пономарев, исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». По телефону из Москвы участвовал Александр Куваев, депутат Государственной Думы и секретарь Московского комитета КПРФ, наш московский координатор Вероника Баде и режиссер в Праге Юлия Голубева. Разговор из Праги вел Лев Ройтман. Всего доброго.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group. На платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям? Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую. И тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Что такое активная дискриминация?
Корнель начал привлекать к себе студентов-афроамериканцев с 1964 года. Способных ребят находили по школам и зачисляли в студенты. К 1969 году их было уже 300 на кампусе. Ошибка администрации была в том, что они ожидали благодарности. Но многие черные студенты не желали чувствовать себя бедными родственниками и приживалами, и озлоблялись. Очевидец, историк Уильям Гурович, вспоминает о статье «Корнель 20 лет спустя».
Корнель, 19 апреля 1969 года, 5:30 утра. 100 черных студентов захватили здание Стрейт-Холла, вытолкав оттуда сотрудников. Накануне они ворвались в библиотеку и скинули с полок на пол 3000 книг. Потом разбили несколько столов в университетском кафе. Они хотели предъявить некие требования администрации, но поскольку точно не знали, чего хотят, то на все вопросы администрации отвечали грубостями. К полудню 19 апреля на кампусе стали собираться группы белых расистов с намерением отбить Стрейт-Холл. Тогда черным студентам их единомышленники доставили оружие. Администрация с трудом сдерживала страсти, но полицию вызывать не хотела. К вечеру во дворе кампуса собралась 2000-ая толпа зрителей, из которых половину составляли журналисты. Только на следующее утро бунтовщики вышли из здания, увешанные ружьями и автоматами. Фоторепортеры защелкали камерами. Одна из фотографий даже получила Пулитцеровскую премию. Теперь бунтовщики знали, чего требовать – полной амнистии и либерализации системы наказаний в университете. Совет преподавателей поначалу отказался. Президент подал в отставку. Наконец, открытым голосованием всех преподавателей администрация добилась выполнения требований своего расового меньшинства. Один профессор-юрист сказал, подписывая документ, «Я никогда не испытывал такого стыда. Я перестал себя уважать. Все мои лекции после этого – ложь на лжи».
«Поверх барьеров. Что такое активная дискриминация?» Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 15 мая 2003 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Что такое позитивная дискриминация?» Ведет передачу Марина Ефимова.
Вашингтон, 1 апреля 2003 года. На площади перед зданием Верховного суда прошла мощная демонстрация в защиту политики расовых привилегий, так называемой Affirmative Actions, программы позитивных действий. Состав толпы, а она собралась огромная, 50 тысяч, оказался довольно неожиданным. Подростки, афро- и латиноамериканцы, старшие школьники и студенты из всех 3900 американских колледжей и университетов. Только один Мичиганский университет представляло 1000 студентов-афроамериканцев. Все они кричали «Буш, Буш, уходи с дороги!»
Так писала газета «Нью-Йорк Таймс». Неожиданность состава толпы заключалась в том, что обычно на защиту affirmative action встают и белые студенты. Активность Мичиганского университета в этой демонстрации, естественно, потому что в здании Верховного суда в тот день проходили слушания по делу именно Мичиганского университета. 3 белых абитуриента обвинили университет в том, что при поступлении в нем дают фору представителям расовых меньшинств – афроамериканцам, латиноамериканцам и индейцам. При проходном числе баллов 150 им автоматически добавляют по 20 баллов. Тот факт, что иск взял на рассмотрение Верховный суд, говорит о том, что, как говорится, дело пойдет на принцип. говорит одна из истцов Барбара Груттер, поступавшая на юридический факультет.
Университетская администрация говорит, что они заботятся о разнообразии студенческого состава и дают привилегии разным меньшинствам, абитуриентам из бедных семей, матерям, людям с профессиональным опытом. Но у меня были высшие оценки, опыт работы в корпорации в мелком бизнесе, рекомендации от вице-президентов обеих компаний. Я работала за границей, и я мать двоих детей. На моем примере видно, что дело не в разнообразии, а в расе. It became very clear to me that
they did not mean diversity, they meant race. Мы не скрываем того, что принимаем во внимание расу, говорит один из университетских юристов Джон Пейтон. Это и есть affirmative action, помощь расовым меньшинствам. We're not denying that race doesn't make a difference for some of the students. It does. До какой степени эта помощь нужна, возможна и нравственно оправдана? В нашей передаче участвует сотрудник фонда Heritage и адъюнкт профессор университета Джорджа Мейсона, юрист Пол Розенцвейг. Профессор Розенцвейг, у меня было такое представление о политике позитивных действий. Если два студента, скажем, белый и черный, равны по всем показателям, университет может выбрать афроамериканца, чтобы дать шанс представителю расы, которая исторически находилась долгое время в несравнимо менее выгодном положении. Но давать фору в 20 баллов – это как бы совсем другой принцип. The additional points is
just as unconstitutional. Дополнительные баллы – мера неконституционная. И как вы это ни называете, это, конечно, не что иное, как расовая дискриминация. На юридическом факультете университет не дарит меньшинствам дополнительных пунктов при приеме. Но там они следят, чтобы представители меньшинств среди принятых студентов составили так называемую критическую массу. Они стараются избегать слова «квота», поскольку у них якобы нет заранее фиксированного процента представителей меньшинств. Это как ни называй, тем не менее квота.
Скажите, а что, в медицинскую школу тоже так принимают?
Первый судебный процесс по поводу affirmative action в 76 году, так называемое «дело Баки», как раз и касался приема на медицинский факультет. Affirmative action в том или ином виде практикуется в Америке в высших учебных заведениях всех профилей.
Естественно, другую оценку дает практике Мичиганского университета пресс-секретарь коалиции по защите affirmative action Таня Трой.
В Америке есть бедные школы, где нет постоянных учителей, где не хватает учебников, и дети не могут взять книги домой, чтобы позаниматься. Большинство жителей больших городов составляют афроамериканцы и латинос, и многие из нас вынуждены учиться в таких школах. Это влияет на нашу подготовку и на наши оценки. Поэтому 20 дополнительных пунктов – это способ исправить дискриминацию, допущенную в школе. Это вовсе не значит, что в колледж принимают человека менее достойного. Принимают не того, у кого худшие способности, а того, кто не имел возможности эти способности проявить.
Вот что добавляет к этому представитель Ассоциации американских университетов Хезер Уоттингтон.
Из-за того, что афроамериканцы и латинос учатся в большинстве своих школах с низким качеством обучения, высшее образование является для них одним из главных рычагов уравнивания с белыми.
Подойдем к делу практически. Вот в университет приняли абитуриентов с худшей подготовкой, чем у большинства. Что дальше? Для них снижают требования, упрощают тесты или рассчитывают, что те догонят остальных? Профессор Розенцвейг.
Я не думаю, что университеты снижают требования к студентам-афроамериканцам. Но они ставят самих этих студентов в ужасно тяжелую ситуацию. Принять-то их приняли, но заниматься-то этим ребятам страшно трудно. Они все время плетутся в хвосте, они чувствуют себя не в своей тарелке, многие бросают, не доучившись. Кроме того, на афроамериканцах, закончивших университеты, всегда остается клеймо подозрения в том, что их образование получено по привилегии, а не по заслугам. Даже на тех, кто хорошо учился. И, конечно, это несправедливо, но как человек может доказать это? Вряд ли ему поверят, если он скажет: «Нет-нет, я поступил не по квоте, я был принят по своим способностям».
Я помню довольно смешную сцену в фильме «Справедливость для всех», когда социальный работник говорит подсудимому афроамериканцу: «Хочу вас обрадовать, мы нашли для вас адвоката вашей расы». И подсудимый кричит: «На кой черт он мне сдался? Найдите мне адвоката еврея». На волнах радио «Свобода» передача «Что такое позитивная дискриминация?». Ведет передачу Марина Ефимова. Вашингтон, 2 апреля 2003 года, зал Верховного суда. Для разбора иска против Мичиганского университета собрались 9 самых квалифицированных и самых мудрых юристов Америки, 9 верховных судей. Они задают вопросы адвокатам истцов, то есть непринятых в университет белых абитуриентов, адвокатам Мичиганского университета и юрисконсульту правительства Теодору Олсону. Поскольку, и это еще одна сенсация, правительство на этот раз приняло сторону истцов. Поэтому демонстранты и кричали: «Буш, уходи с дороги». Верховный судья Брайер. Вопрос к адвокату истцов Кёрку Коба.
Мы живем в стране, в которой 75% черных школьников учатся в школах, где почти нет белых. И 85% этих школ находятся в бедных городских районах. Поэтому многие учителя и университетские профессора считают, что единственный способ разбить этот порочный круг – это обучить специалистов, менеджеров и руководителей из числа расовых меньшинств. Почему же в этом случае нельзя рассматривать принадлежность к расовому меньшинству как некий плюс при поступлении в университет? Потому, судья Брайер, что Конституция гарантирует равную защиту прав каждого индивидуума. Не групп населения, а именно индивидуума. Если некоторые расовые меньшинства не могут конкурировать в сфере высшего образования, их надо подтягивать в школах, а не давать расовые привилегии при поступлении в университеты. Расовые предпочтения ущемляют права человека другой расы. Вот почему они неконституционны.
А если белый абитуриент не поступил потому, что на его место попал другой белый, выпускник школы из бедного района? В этом случае его права не ущемляются? В чем разница?
Разница в том, что этим студентам, принятым по способностям и высоким академическим показателям, просто дают стипендию, им оплачивают обучение. А в случае расового предпочтения представители меньшинств принимают с худшими оценками, с худшими показателями. И это уже дискриминация. Это не финансовая помощь, а расовая привилегия.
Интересен сам процесс опроса в Верховном суде. Если задававший вопрос верховный судья понял мысль отвечающего или видит, что тот начал повторяться, или что тот не знает ответа, судья немедленно и решительно перебивает его и идет дальше. Судья Кеннеди, вопрос к правительственному юрисконсульту Олсону.
Как вы еще без расовых привилегий создадите diversity, расовое разнообразие?
Расовое и этническое разнообразие понимается разными университетами по-разному. Например, Техасский и Флоридский университеты решили эту проблему вполне приемлемо с точки зрения Конституции. Они принимают одинаковое число лучших выпускников из всех школ штата. Бедных, богатых не имеет значения. Естественно, что туда попадают и бедные, и белые, и афроамериканцы, и латиноамериканцы. Одно дело дать равные возможности, другое дело дать, как Мичиганский университет, неравные привилегии, что неконституционно.
Чтобы охватить на этом процессе всю систему высшего образования, верховные судьи консультировались с бывшими начальниками военных академий и с группой отставных офицеров. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает.
Из 102 брифингов по делу Мичиганского университета брифинг с военными обратил на себя особое внимание всех верховных судей. Военные сообщили им, что расово смешанный офицерский состав особенно важен для армии, где сейчас 40% солдат – расовые меньшинства. И по мнению военных, добиться этого можно только с помощью политики affirmative actions.
Согласен ли с этим мой собеседник, профессор Розенцвейг?
Идея о том, что белые солдаты будут подчиняться только белым офицерам, превалировала в армии во время Второй мировой войны, потому что белые сопротивлялись расовой интеграции в армии. И были неправы. Сейчас наоборот. Афроамериканцы сопротивляются интеграции и утверждают, что черные солдаты будут подчиняться только черным офицерам. Они тоже неправы.
Все же, я думаю, армейские офицеры знают реальную обстановку. Они вспоминают, что во Вьетнаме были с этим проблемы, хотя тогда в армии было только 25% расовых меньшинств, а офицеров, кстати сказать, 3%. Военные полагают, что эта проблема до сих пор актуальна.
Я не могу с этим согласиться. Но даже если это так, то военные для того, чтобы вылечить ужасную болезнь, хотят применять столь же ужасные лекарства. Кроме того, это все-таки армия.
Если она не может функционировать без расовых предпочтений, их там придется до поры до времени практиковать. Но ничего подобного не требуется на юридическом факультете Мичиганского университета.
Другой интересный поворот слушания приняли в связи с квотами. Судьи попросили представителя Мичиганского университета Джона Пейтона определить, что администрация юридической школы, отрицающая наличие у них квоты на расовые меньшинства, понимает под термином «критическая масса расовых меньшинств».
На нашем кампусе 18-летние студенты встречаются с другими, чрезвычайно непохожими на них, и не только по расе, но и по социальному происхождению, культурным традициям. Студенты учатся один у другого множество вещей. Когда афроамериканцев на кампусе слишком мало, они чувствуют себя в изоляции, чужаками, замыкаются в себе. Когда их некая критическая масса, они чувствуют себя равноправными членами студенческого сообщества. Их изоляция кончается.
Один из судей спросил у Пейтона, какое число он называет критической массой.
Когда их достаточно, чтобы чувствовать себя свободно и спокойно.
Была ли достигнута критическая масса в Корнельском университете, когда в 1969 году там произошел бунт студентов-афроамериканцев? Корнель начал привлекать к себе студентов-афроамериканцев с 1964 года. Способных ребят находили по школам и зачисляли в студенты. К 1969 году их было уже 300 на кампусе. Ошибка администрации была в том, что они ожидали благодарности. Но многие черные студенты не желали чувствовать себя бедными родственниками и приживалами, и озлоблялись. Очевидец, историк Уильям Гурович, вспоминает о статье «Корнель 20 лет спустя».
Корнель, 19 апреля 1969 года, 5:30 утра. 100 черных студентов захватили здание Стрейт-Холла, вытолкав оттуда сотрудников. Накануне они ворвались в библиотеку и скинули с полок на пол 3000 книг. Потом разбили несколько столов в университетском кафе. Они хотели предъявить некие требования администрации, но поскольку точно не знали, чего хотят, то на все вопросы администрации отвечали грубостями. К полудню 19 апреля на кампусе стали собираться группы белых расистов с намерением отбить Стрейт-Холл. Тогда черным студентам их единомышленники доставили оружие. Администрация с трудом сдерживала страсти, но полицию вызывать не хотела. К вечеру во дворе кампуса собралась 2000-ая толпа зрителей, из которых половину составляли журналисты. Только на следующее утро бунтовщики вышли из здания, увешанные ружьями и автоматами. Фоторепортеры защелкали камерами. Одна из фотографий даже получила Пулитцеровскую премию. Теперь бунтовщики знали, чего требовать – полной амнистии и либерализации системы наказаний в университете. Совет преподавателей поначалу отказался. Президент подал в отставку. Наконец, открытым голосованием всех преподавателей администрация добилась выполнения требований своего расового меньшинства. Один профессор-юрист сказал, подписывая документ, «Я никогда не испытывал такого стыда. Я перестал себя уважать. Все мои лекции после этого – ложь на лжи».
Даже сейчас, при огромном количестве черных студентов, при политике affirmative actions, при финансовой поддержке, при том, что созданы не только программы, но целые кафедры афроамериканской истории и культуры, неравенство и недовольство продолжается. Недавний отчет из престижного Brown University сообщил, что черные студенты снова протестуют против слишком малого количества черных профессоров, а также против слишком малого внимания к афроамериканскому культурному наследию в общих университетских курсах. Уильям Гурович пишет.
Да и готовы ли университеты с их европейской историей и культурой, с их белой традицией быть абсолютно на равных с расовыми меньшинствами? Перефразировав писателя Пьера Деврие, можно сказать, если ты относишься к другим как к равным, то всегда есть опасность, что они ответят тебе тем же.
С другой стороны, бывший президент Принстонского университета Уильям Боуэн пишет в книге об американских университетах «Русло реки».
Важность университетских программ для меньшинств, важность политики affirmative action трудно переоценить. По социологическим прогнозам, в 2030 году 40% населения Соединенных Штатов будут составлять расовые меньшинства. Поэтому необходимо, чтобы управление бизнесом и государством было мультирасовым.
Интересно, пожалеет ли кто-нибудь тогда нашу уменьшающуюся в размере белую расу? Будут ли в Америке наших правнуков устраивать программы affirmative action для белых абитуриентов? На волнах радио «Свобода» передача «Что такое позитивная дискриминация?» Ведет передачу Марина Ефимова. думает о расовых привилегиях при поступлении в вузы нью-йоркский народ. Об этом репортаж Рай Вайль.
Рок – афроамериканец, родился и вырос в Нью-Йорке, женат, имеет 3-летнего сына. «Для меня справедливо то, что хорошо для общества в целом», – говорит он. «И здесь, в Америке, поверьте мне, все сбалансировано. Сегодня Мичиганский университет предпочел взять афроамериканца с более низким проходным баллом, чем у белых ребят, а завтра какой-нибудь престижный гольф-клуб откажет им в членстве, хоть играют они значительно лучше, чем многие белые, которых туда приняли. Везде работает двойной стандарт». Ну а если решать пришлось бы самому Року? Я взял бы того, у кого показатель успеваемости выше, но это я. А в случае Мичиганского университета решал ведь не один человек, решал совет директоров. 40-летняя Лиса Тейлор считает, что оценки при поступлении в колледж не самое главное. «Я думаю, что при приеме в университет учитывается и много других факторов», — говорит она. «По одним отметкам трудно судить о человеке. Может, эти афроамериканские ребята по другим показателям прошли. Как бы там ни было, мы перед афроамериканцами виноваты. Не так давно у них появились равные права с белыми. Им нужна фора. До тех пор, пока не исчезнет дисбаланс в образовании белых и черных». На той же скамейке молодая женщина читает «Нью-Йорк Таймс». Знакомимся. Зовут Тайра, 27 лет. Мать мулатка, отец из семьи ирландских эмигрантов. «Я не верю, что расизм исчезнет, особенно в Америке. Даже если вы считаете себя человеком без предубеждений, все равно вы не можете избежать хоть невинного, но проявления расизма, потому что он в культуре этой страны». И белая Лиса, и смуглая Тайра считают, что программа позитивных действий должна действовать вечно. Мой собеседник Ричард корнями из Африки. А познакомились мы на Брайтон-Бич, в одном из открытых ресторанчиков на набережной. «Я не верю, что разрешить одну проблему можно созданием другой. Affirmative action никак не разрешает проблему расизма, поэтому я в это не верю. А верю в роль семьи. Если семья была хорошая, если ценилось образование, то ребенок вырастет именно с такими ценностями, и ему не нужна будет никакая фора в виде affirmative action. Она только унижает и развращает, но не разрешает проблемы».
Любопытно, что с Ричардом согласен и замечательный американский философ и социолог, профессор Стэнфордского университета, афроамериканец Томас Соуэлл. Он пишет:
«Улучшение экономической ситуации черного меньшинства в Америке замедлилось после того, как политика равных возможностей 60-х годов сменилась в 70-х годах на политику позитивных действий. Для многих представителей меньшинств она создала видимость того, что все их проблемы в расизме и неравенстве, хотя это только часть проблемы, которая включает в себя и инерцию эмоций, и инерцию традиций».
Тем не менее, программа Affirmative Action пока существует, и по подсчетам Томаса Соуэлла, ею так или иначе пользуется 70% афроамериканцев. Как долго она может продолжаться? Кто и когда решит, что равенство наступило? Что скажет мисс Уоттингтон из Ассоциации университетов?
Этот же вопрос задала верховный судья Сандра О'Коннор. «Я думаю, эта программа должна существовать, пока мы видим знаки дискриминации, пока большинство афроамериканцев живет в городских гетто, пока статистика показывает, что качество жизни афроамериканцев обычно ниже».
Мне кажется, вы забываете, что в Америке немало и белых людей с низким доходом.
Конечно, и их даже больше, чем афроамериканцев. Потому что белых вообще намного больше в Америке, чем черных. Но в процентном отношении малоимущих белых намного меньше. Я бы рада хоть сегодня закончить программу позитивных действий. Но пока все показатели дают значительную разницу в том, на каком уровне находятся белые и на каком черные.
Но адвокат Коба на слушаниях Верховного суда сделал другой прогноз. В своем заключительном слове он сказал:
«На нынешних слушаниях был поднят вопрос, как долго может продолжаться практика affirmative action. Сколько угодно. Пока будут привилегии, найдутся и получатели привилегий. И никуда не денется разрыв в академической подготовке. Заметьте, что в последние годы этот разрыв увеличился, несмотря на практику расовых привилегий. А может быть, как раз из-за нее».
В заключение слушаний верховный судья Гинзбург спросила правительственного юрисконсульта Олсона: Вы понимаете, что мы обсуждаем глобальную проблему. Все страны со смешанными нациями и расами, Европейский Союз, Южная Африка, приняли политику позитивной дискриминации. И Олсен ответил.
Ни одна из этих стран, судья Гинзбург, не имеет нашей истории, и ни одна из этих стран не имеет в своей конституции 14-й поправки. Ни в одной стране нет опыта таких социальных катастроф, которые были у нас именно из-за расовой дискриминации. Для создания расового разнообразия Мичиганский университет может применять какие угодно меры, кроме одной. Он не может устраивать привилегии для одной расы за счет другой. Это запрещено конституцией.
Остается сказать, что решение Верховного суда о политике расовых привилегий при поступлении в университеты будет вынесено, как сообщили газеты, в начале лета. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Что такое позитивная дискриминация?». В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.